Александр Гаврилов. Берсерк. Книга первая. Глава первая.
Демидов, ты совсем дебил, что ли? Ты понимаешь, что так его убить мог? Или думаешь, что и тогда бы тебя папочка вытащил из этого дерьма?
Ну так я уверяю тебя, что за убийство дворянина даже он отмазать бы тебя не смог, а так как 14 тебе уже есть, то светило бы тебе лет 20 тюрьмы. Правда, здорово?
Откуда-то издалека доносился до меня гневный девчоночий голос. Голова раскалывалась так, что у меня не было ни малейшего желания открывать глаза, так как я прекрасно понимал, какая вспышка боли за этим последует.
«Да ладно тебе, лис, успокойся уже. Видно же, что он дышит. Ничего страшного с этим клоуном не произошло. Сам виноват, не успел у меня с дороги убраться, вот и пришлось полетать немного», — заржал какой-то подросток, судя по голосу.
«Смотри, вот узнает его отец, так как бы тебе самому не пришлось откуда-нибудь полетать», — строго произнесла девочка, а я понял, что надо бы уже подать признаки жизни.
Я нехотя разлепил глаза, тут же прищурился из-за яркого солнечного света, из-за которого у меня тут же выступили слезы, немного проморгался, закрыл на пару секунд и открыл еще раз. Над головой нависало голубое небо без единого облачка, чуть в стороне виднелись кроны каких-то деревьев, видимо, берез. Я лежал на асфальте рядом со ступеньками, поднимающимися к четырехэтажному кирпичному зданию.
«О, смотри, пришел в себя твой Гончаров. Ну все тогда, я пошел. Дальше вы сами», — произнес все тот же мальчишеский голос, но мне пока было не до него.
Я находился в тихом шоке, близком помешательству. Но мне простительно. Я вдруг осознал, что не знаю, кто я вообще такой. Да хотя бы как меня зовут. Откуда-то я знал, что это неправильно и так быть не должно. Может, это из-за падения произошло? Кажется, это называют амнезией. Удивительно, что это слово откуда-то всплыло в моей памяти. Может, все не так плохо, и рано или поздно я и остальное вспомню.
«Миша, ты в порядке?»
Прощебетал тут совсем рядом все тот же девичий голосок, и надо мной склонилась с встревоженным выражением лица симпатичная девочка, или, правильнее, наверное, будет сказать, девушка. Было ей на вид лет 14-16. В этом возрасте у девочек, точнее, сложно сказать. Они начинают взрослеть прямо на глазах, с большим отрывом опережая своих сверстников-мальчишек, и девушке, которой ты на вид готов дать лет 17, вполне могло оказаться на самом деле 14. Как-то по-стариковски подумалось мне, и я тут же озадачился вопросом, откуда я это мог знать. Виски заболели еще сильнее, а затылок вообще вдруг ожгло такой болью, что я невольно застонал и дотронулся до него рукой, ощутил под ним что-то влажное и поднес руку к глазам. Кровь. Ну, конечно. Ничего удивительного. Если я откуда-то упал, то так, наверное, и должно было быть.
«Боже мой, да у тебя кровь!»
Испуганно ахнула рядом девушка, глядя на меня расширенными от ужаса голубыми глазищами, нервно убрав за ухо трясущейся рукой светлый локон.
«Тебе надо срочно в медпункт. Ты сможешь встать? Я помогу тебе дойти».
«Попробую», — тихо произнес я и стал потихоньку вставать. Голова тут же закружилась, к горлу подкатила тошнота и меня повело в сторону, но девушка тут же подхватила меня под руку, не дав мне упасть.
«Спасибо».
Вежливо поблагодарил я, стараясь не налегать на нее и делая осторожный шаг к ступенькам.
«Как зовут мою спасительницу?»
«Ты что, не помнишь, как меня зовут?»
Она аж замерла на месте, из-за чего меня опять чуть не повело в сторону.
«К огромному моему сожалению, нет. Честно говоря, я вообще ничего не помню»,
— не стал скрывать я свое печальное положение.
«Я слышал, что вы называли меня Михаилом, а тот парень говорил, что я Гончаров. То есть я Михаил Гончаров, и больше о себе я ничего не помню. Увы».
«Понятно. Надо срочно показать тебя Лидии Степанне», — строго скомандовала, продолжив меня вести. «Меня Елизавета Иванова зовут, но ты меня можешь называть просто Лиза. И почему, интересно, молчит твой Виртум? Он уже давно должен орать вовсю и вызывать скорую, да и кровотечение должен был остановить. Ну-ка, дай глянуть».
Она остановилась прямо посередине лестницы и вдруг взяла меня за руку. «Все ясно, сдох», — резюмировала она до того, как я спросил, что вообще происходит, разглядывая браслет на моей левой руке, на который я до этого не обратил внимания. «Подумаешь, серая полоска на руке, пусть и довольно широкая».
«Но как это возможно?» — озадаченно глянула она на меня. «У тебя же самая навороченная модель, с пожизненной гарантией, самозаряжающаяся и защищенная от почти любого физического урона. Этого же вообще не может быть!»
Обиженно уставилась она на меня, как будто подозревая, что я ее разыгрываю. Мне ничего не оставалось, как просто пожать плечами, тем более что я вообще не понимал, о чем она говорила. Нет, я понял, что эта штука как-то следит за моим здоровьем, и это даже меня не удивило. Было у меня ощущение, что я когда-то слышал о таком или чем-то подобном, но не более. Самозаряжающееся. Как это вообще возможно?
«Что такое Виртум?»
— решил уточнить я, просто для того, чтобы прервать затянувшееся молчание. Наверху толпились дети разных возрастов и пялились на нас, что заставило меня чувствовать себя как-то неловко.
«Точно, я и забыла, что ты ничего не помнишь», — выдохнула она, и мы продолжили восхождение. «Виртум — это виртуальный магический медик. Он круглосуточно отслеживает состояние здоровья пациента, в случае, если ему что-то угрожает, вызывает скорую помощь и оказывает первую медицинскую помощь. Как-то так, если в общих словах. На самом деле функций у него очень много, но подробнее сам потом узнаешь».
«А почему виртуальный?» Все же решил уточнить я, весьма смутно понимая, как могут вообще сочетаться такие слова, как «виртуальный» и магический.
«Ну, во-первых, потому что он создан на стыке технологий и магии, а во-вторых, он взаимодействует с миром через паутину»,
как само собой разумеющееся, пояснила мне девушка. К этому моменту мы, наконец, добрались до двери и, не обращая внимания на глазеющих на нас детей, зашли внутрь.
«Лизок, ты опять возишься с этим придурочным? Тебе не надоело? Смотри, ты ведь совсем скоро без друзей останешься!»
Преградил нам вдруг путь какой-то тощий тип со слащавой ухмылкой. Мы уже успели подняться на второй этаж и шли по коридору школы. Причем то, что это школа, я как-то сам ухитрился то ли вспомнить, то ли понять, наблюдая за носившимися по коридорам детьми и степенно вышагивающими учителями, то и дело призывающими к порядку. Все это было как-то обыденно и знакомо. Лиза что-то там щебетала мне на ухо, но я ее почти не слушал, увлекшись изучением обстановки. Школа явно была не из бедных. На полу паркет, у пластиковых окон стояли диваны, на которых чаще всего сидели либо учителя, либо девочки, что-то оживленно обсуждая при этом, на стенах висели чьи-то портреты. Все вокруг было одновременно и знакомо, и чуждо, вызывая в душе странный дискомфорт.
«Это с каких пор ты себя моим другом считаешь, Орлов?» —
пренебрежительно фыркнула девушка.
«С такими друзьями, как ты, и врагов не надо. Уйди с дороги. Мне нужно проводить Мишу в медкабинет». «А он сам не дойдет, что ли? Вроде руки-ноги на месте»,
— издевательски продолжил парень.
«Эй, припадочный, вали отсюда. Мне с дамой поговорить надо».
Нагло обратился ко мне, скорчив такую пренебрежительную рожу, что у меня кулаки сами собой сжались. Я окинул его внимательным взглядом. Даже непонятно, с чего он так себя ведет. Обычный тощий дрищ, хоть и высокий. Так с чего такая уверенность в своих силах? Я глянул на свои руки и тело. Явно я раньше был знаком со спортом. Нормальное сложение. Не качок, но мускулатура имеется. Самочувствие тоже улучшилось, так что меня уже не качало на каждом шаге, как матроса, только что сошедшего на берег после долгого плавания.
«Ты там еще и оглох, что ли?» — не унимался тип. «Или тебе ускорение придать надо?»
«Странно. А мне показалось, что тут приличная школа. Кто пустил сюда это быдло?» Скучающим тоном поинтересовался я у девушки, демонстративно не глядя на идиота. «Как бы он меня ни бесил, но пока я не разберусь в текущей ситуации, первым начинать конфликт было бы неправильно. Слишком много свидетелей вокруг. Пусть лучше он первый начнет, а там поглядим».
«Ну все, припадочный, ты меня достал. Сам напросился».
Он резко шагнул ко мне и хлестко пробил с правой в челюсть. Голову отдернуть я не успел, и щеку ожгло ударом. Удар вышел не сильным, но мне в моем нынешнем состоянии и этого хватило. Тут же меня снова замутило, и появилось легкое головокружение, заставив меня покачнуться.
«Надо же! В этот раз ты в припадке, я смотрю, биться не собираешься? Это уже прогресс! Так, глядишь, я из тебя нормального человека сделаю. Может, еще раз тебе врезать для закрепления результата, так сказать?»
Весело заржал он, запрокинув вверх голову.
«Орлов, ты совсем спятил!»
«Миша, ты как?» Встревоженно дотронулась до моей руки Лиза, заглядывая мне в глаза.
«Жить буду», —
процедил я, и, не дожидаясь, когда этот тип закончит ржать, неумело, но сильно пробил ему снизу в челюсть, чуть сам при этом не упав из-за головокружения. Смех тут же прекратился, и он, как подкошенный, рухнул на пол, откуда очумело захлопал на меня глазами. Вокруг нас все затихли и с изумлением смотрели на меня.
«Охренеть!»
— выдохнул кто-то рядом.
«Гончаров впервые в жизни не струсил сдачи дать. Кому, расскажи, не поверят ведь!»
Тишину тут же прорвало, как плотину у запруды, и все присутствующие разом заговорили, из-за чего было вообще не разобрать, что они там говорят.
«Пойдем».
Обратился я к изумленно смотревшей на меня девушке, стараясь лишний раз не поворачивать голову.
«Да, конечно», — встряхнулась она. «К тому же скоро уже большая перемена закончится, и мне нужно будет быть на уроке. А тебя, наверное, освободят от дальнейших занятий».
Мы медленно двинулись дальше, и только спустя несколько секунд сзади донесся голос Орлова.
«Конец тебе, безродный! Ты даже не представляешь, что я теперь с тобой сделаю!»
«Потом расскажешь», — небрежно отмахнулся я.
«Главное, записать не забудь, а то забудешь. У идиотов с памятью всегда обычно проблемы».
«Да, Миша, крепко, видать, тебя сегодня приложило. Ты же всегда был всегда стремился избегать конфликтов любой ценой».
Поправилась девушка, но я заметил ее оговорку. Похоже, репутация у меня сложилась не очень смелого, мягко говоря, человека. Отсюда и отношение соответствующее сложилось. Дети же, они всегда признают только силу и на прочность всех пробуют. Хоть раз прогнешься, и все. До конца школы будешь человеком второго сорта, об которого все ноги вытирать будут.
«Только откуда я все это знаю?»
Вдруг спохватился я, и почему-то очень захотелось поправить очки, которых у меня не было. Даже рука дернулась их поправить, и я сделал вид, что решил поправить прическу.
«Пришли, тебе сюда!»
Остановилась девушка у двери, на которой красовалась цифра 7. «Сам пойдешь или составить тебе компанию?»
«Разберусь», — вяло махнул рукой я.
«Беги уже, а то на урок опоздаешь, и спасибо тебе».
«Не за что!»
— смутилась она. — Тогда я пошла. — Удачи тебе. Надеюсь, что все будет хорошо.
«Так, рассечение на затылке я тебе сейчас вылечу, а вот амнезия — это дело серьезное», —
строго произнесла невысокая пухлая медсестра, осматривая мою голову.
«С этим обязательно в больницу надо. Я тебя запишу на прием, раз уж твой виртум сломался. Сразу же от меня и пойдешь. От дальнейших уроков на сегодня я тебя освобождаю. Чтобы обязательно сходил, понял? Это не шутки».
«Разумеется, Ольга Степановна, даже не сомневайтесь в этом. Даже не думал с ней спорить я. Я все понимаю».
«Ну-ну, в прошлый раз ты тоже говорил, что все понимаешь, когда у тебя подозрение на перелом ребер было, а сам вместо того, чтобы в больницу идти, домой ушел».
Смотри мне. Голова — это гораздо серьезнее, чем какой-то там перелом. С ней шутки плохи. Ясно тебе?»